четверг 4 числа в 4 с четверти часа Соня записывала перебивки. В прошлом выпуске мы разговаривали с Лилией Дубовой, журналистом и Тартас, пресс-секретарем Бориса Немцова.
Что, из чего ты
стал? Живот опять урчал!
Это для команды Бориса Горбачёва.
Раз.
Здрасте.
Может, перезапишем?
Всем привет! Вы слушаете финальный выпуск подкаста «Не наши 90-е». С вами Софья Нечаева.
И Андрей Ребров. Привет! Поздравляю всех с наступившим Новым годом и Рождеством.
Ну что, время подвести итоги проделанной работы. Каким тебе запомнились наши гости?
Ой, ну они все разные, но каждый по-своему уникален и интересен. Начну сначала. Нашим первым гостем стал Борис Мисник. Поэтому мы сильно волновались перед этим интервью, ну, потому что это и для меня, и для тебя, насколько я знаю, опыт интервью под запись был первым, и до этого бы такое не практиковали. Но наш разговор с Борисом Григорьевичем получился очень содержательным, и мы всего за один час успели поднять множество важных тем.
Хочешь сказать, что интервью с Борисом Григорьевичем было самым волнительным? Ну, а как же интервью с Лилией Дубовой, которая является, кстати, профессиональным журналистом и долгие годы работала в ведущих СМИ страны? Вот это я понимаю, страшно!
Да, но ведь с первой же минуты Лилия смогла своей харизмой и обаянием расположить к себе, благодаря чему у нас получился непредвзятый выпуск, который, я надеюсь, особенно запомнился нашим слушателям.
Знаешь, я хочу напомнить о двух наших гостях-волгоградцах. Ты же не можешь не согласиться, что мы услышали, ну, большое количество интересных историй от наших земляков. Бориса Григорьевича Пылина и Нины Понютиной. Оба они рассказали о жизни города в это нелегкое для страны время.
Конечно. Они оба оказались весьма разговорчивыми, поэтому много интересного не вместилось в наши выпуски, и мне безжалостно пришлось резать записанные ответы. Например, с Ниной Понютиной, как ты помнишь, мы говорили под запись больше 3 часов. А оставить смогли лишь треть всех ее историй.
Значит, все приходили отовариваться после работы, и в магазинах к этому моменту, как-то, если был товар по талонам, то давали ровно по количеству людей. То есть неважно, что у тебя 3 талона на семью. Вот ты одна, талон один, и ты получишь только на одного человека того продукта, который вот там есть, скажем так. Забирала Машу из садика. Мы заходим в магазин, ясно, что мы можем взять на 2 человек, потому что маленький, но ребенок со мной стоит, у меня 2 талона, все. Но у других-то людей по-другому, и они подходили и говорили, а можно вашу девочку на прокат взять, потому что талонов больше, а человека один. Очередь была вот через весь магазин и выходила даже на улицу иногда. И вот мы Машу в самом начале ее ставили, пока я стою в очереди, она там плавно добирается до мамы, и вот мы уже после меня уже там, то есть Машей уже никто не мог пользоваться, пока я подходила к продавцу, она говорит, а, знакомая девочка, ваша очередь дошла. То есть она закрывала глаза, что она прекрасно видела, что ребенок один и тот же, но закрывала на это глаза и товарила, то есть все мы люди, все мы вот человеки, то есть это тоже такие забавные вещи.
Подобные гигантские очереди, с которыми приходилось сталкиваться почти каждому советскому гражданину на закате СССР, вспоминали и Борис Мисник с Лилией Дубовой. И все они считали, что бытовые неудобства в виде дефицита товаров и постоянных очередей в магазинах стали катализатором изменений.
Я, кстати, вспомнила анекдот в тему, который мне как-то рассказывал папа.
Рассказывай.
Вопрос армянскому радио. Что будет, если в Сахаре построят социализм? Ответ убил. Первые 50 лет ничего не будет, кроме планов, а потом начнутся перебои с песком.
Точно. Помнишь, в конце каждого интервью мы задавали нашим собеседникам общий вопрос, примерно следующего содержания. Можно ли было избежать перемен? Хочу сказать, что даже человек левых коммунистических взглядов, как Борис Пылин, не смог не согласиться с тем, что, конечно, нужно было раскручивать гайки и либерализовывать некоторые сферы общественной жизни. Вот что сказал сам Борис Филиппович, отвечая на этот вопрос.
Нет, 90-е избежать абсолютно было невозможно. Они обязательно должны были пройти. Но развитие событий вполне могло быть совершенно другое. То есть здесь на 95% личностные факторы. Личностные. Причем все зависело вот от столкновения вот этих вот двух лидеров, прежде всего, Ельцина и Горбачева. Но могу сказать такое, может быть, крамоло, что если бы оказался на месте Горбачева Ельцин, то Советский Союз не разрушился бы. Он был бы сохранен Ельциным. И вот те люди, которые, допустим, выходили на площадь против, допустим, там чего-то, Ельцин легко и просто расстрелял бы их из танков. Вот просто, легко и просто. Вот та же Манежная площадь, сколько там, 700 тысяч вышло. Ельцин бы, если это угрожало бы его власти, так, он, не задумываясь, отдал бы приказ танки на площадь и намотать на гусеницы всех этих людей. Вы понимаете? Это, в общем-то, в моем понимании, это дьявол во плоти, который был просто обуяла его жажда власти, жажда денег, жажда блеска, жажда выслужиться вот перед уже мировым сообществом, понимаете? У Горбачева, к счастью для нашего населения, отсутствовали вот эти вот качества. Он прежде всего думал о людях и понимая, что если он сейчас отдаст приказ, допустим, армии арестовать Ельцина, ФСБ, расстрелять там в подвалах Ельцина его, он мог это сделать. Ну, но тогда утонул бы в крови, понимаете? Потому что все бурлило не только в Москве, и в том же Волгограде, и в других городах. Люди хотели перемен, но они не знали, какие их перемены ждут. Вы думаете, кто-то предполагал, что наступят вот эти жуткие времена, которые сейчас? Никто об этом даже думать не думал. А почему я говорю жуткие? Это вроде бы сейчас вот на полках магазинах все лежит, все красиво. А на самом-то деле мы по уровню питания даже не дошли до 89-го года. Вот по уровню потребления мяса, молока, яиц и так далее. Мы даже этого не дошли, потому что если раньше мы покупали, ну, сметану, допустим, литрами мы брали. Мы не брали эти баночки, а мы ходили с двухлитровой банкой за сметаной, понимаете? Мы колбасу брали палками, а не 100 грамм, пожалуйста, отрежьте. То есть сейчас уровень потребления значительно ниже, хотя кажется, все забито на полках. А качество, чем нас кормят, оно отвратительное. Мы болеем, раки и все прочие там заболевания, вирусы и прочее от некачественного питания. То есть я бы сказал, что люди не ожидали, к чему вот нас приведет вот этот курс. Мы даже думать не думали об этом.
Вообще, надо сказать, что до сих пор в политических ток-шоу на основных федеральных каналах и радиостанциях обсуждается, к чему привел нас этот курс, как сказал Борис Пылин. На телевидении выделяются лучшие вечерние часы для обсуждения проблем 90-х. И самое страшное, что в большинстве случаев не показывается альтернативное мнение. Большинство нынешних журналистов не представляют зрителям возможности выбора, беспардонно навязывают ярлыки и клише. Люди, выполняющие функции журналистов, вместе с гостями программ набрасываются на Ельцина, Горбачева и других реформаторов, ругая их за все без разбора, не пытаясь даже анализировать этот исторический период.
Абсолютно согласна. Действительно, в последние десятилетия 20 века было сделано большое количество ошибок, но все-таки точно в заслуги политикам того времени можно поставить появление свободы слова. К сожалению, нынешних журналистов сложно назвать последовательными сторонниками свободы слова, а скорее какими-то агитаторами. Как пример того, о чем мы сейчас сказали, предлагаю послушать небольшой отрывок из радиопередачи, которую на Вести ФМ ведет Владимир Рудольфович Соловьев.
Господин Соловьев, вы про лихие 90-е лукавите из раза в раз. Вы и такие, как вы, разбогатели именно в этот период. Вам на Ельцина молиться надо. При другом царьке вы бы сидели в каком-нибудь неим носом, и нос не усолит, так же, как самоучка Востоковец Сатановский. Значит, удивить человек. Я в советское время был бы уже академиком. И прекрасно бы жил. Либо работал на телевидении. Я и в советское время был не МНСом, а научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. А ты кто? Ты же тот самый гражданин, который здесь себе не нашел, сбежал. Это ж ты у нас в Израиль-то сбежал, а потом и в Израиле себя не нашел и оттуда вернулся. Ты это или не ты? А может, и не ты. Поэтому... Ты про лихие 90-е мне не рассказывай. Я прекрасно жил и в конце 80-х. Прекрасно жил. Ты за меня не волнуйся. Ты за себя волнуйся. А лихие 90-е – это позор нашей страны. Я поэтому всю эту банду ненавижу. И тогда ненавидел. И не скрывал этого никогда. Я их презирал и презираю. Вот так. Почему Чубайс в Руснан, у меня ответа нет. У меня вообще нет ответа до сих пор, почему Чубайса не судят за все те преступления, которые ему инкриминируют, и на которые он, кроме хихи-хаха, ничего ответить не может. Но ведь Чубайс боится честных дискуссий. Чубайс бежит открытых дискуссий. Но он слаб. Слаб. Мало этого, слухи о его уме сильно преувеличены. Мне человек показался дурно образованным и крайне неглубоким. Мы с какой-то пьянящей радостью плюем свое прошлое. Это неправильно. Так не надо. Не надо. Но оценить свое прошлое и расставить оценки надо. Поэтому я считаю, что 80-е и 90-е, конец 80-х и 90-е, это не перевернутая страница. И должны быть приняты решения. И должно быть понимание ответственности. И эта ответственность должна быть в том числе, если и не уголовная, то, по крайней мере, очевидно прописана. То есть не значит, что надо сейчас взять и посадить Горбачева, человек уже очень пожилой. Но не должно быть никаких иллюзий, какое отношение на правовом уровне ко всему тому, что совершили как он, так и Ельцин.
Мы все время ходили на дебаты к Соловьеву, естественно. Соловьев тогда страшно любил Союз правых сил, либералов, демократов. Восхищался Немцовым, здоровался за ручку с Чубайсом, рассказывал, как он нас сильно любит. С Немцова начинал свое осеннее, значит, вот начало сезона и говорил: «Боря, ты мой талисман». Ну вот, и приглашал всегда Немцова и Жириновского и очень-очень клялся нам большой страстной любви. А потом стал вот таким дерьмом, которым он является сегодня. Такая вот интересная метаморфоза. Ну ладно.
В последние годы фраза «Вы что, хотите, как в 90-е?» стала крылатой, ведь именно с ее помощью чиновники в современной России часто пытаются отражать критику в свой адрес. Быстрое, возможно, даже радикальное изменение в 1990-х ставится в противовес последним стабильным 20 годам России. Вот, например, ответ нынешнего президента России Владимира Путина на один из вопросов, заданных на прямой линии в 2019 году.
Я отреагирую на некоторые вещи, которые увидел на экране. Значит, и это вопросы политического характера, чтобы не было впечатления, что мы уходим от этих вопросов. Ну, например, такой достаточно острый, куда нас ведет эта банда патриотов из «Единой России». Значит, ну, я считаю, что когда люди берут на себя ответственность, в том числе за принятие не очень популярных, но чрезвычайно нужных стране решений, это значит, что это зрелые люди, которые ставить своей целью, целью своей жизни, целью своей политической карьеры, укрепление страны и улучшение жизни людей в конечном итоге. Я не буду называть банды тех людей, которые были у руля в 90-х годах, но хочу отметить, что за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка, мы утратили оборонку. Мы практически развалили вооруженные силы, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе и поставили страну на грань утрата суверенитета и развала. Надо прямо об этом сказать.
Ну что, будем заканчивать? Как ты думаешь, есть ли что-то, объединяющее всех наших гостей?
Мне кажется, да, есть. Они все в той или иной степени ностальгируют. Можно обратить внимание, что каждому нашему гостю было приятно вспоминать годы, которые они считают лучшими в своей жизни. Для кого-то эти годы прошли во времена СССР, а для кого-то они выпали на 90-е. Один из наших гостей, прослушав выпуск, в котором он принимал участие, написал мне, что он как будто бы вернулся в молодость.
Да, помнишь, Нина Понютина в своем интервью так сказала: «Я до сих пор люблю Советский Союз. Я была молодая, веселая, все было прекрасно».
Вот-вот. Я сейчас читаю томик стихотворения Евтушенко, и я запомнил следующие строчки, написанные им еще в начале 90-х. «Лежит наш красный флаг в Избайлове в растяг, за доллары его толкают на удачу. Я зимнего не брал, не штурмовал Рейхстаг. Я не из коммуняк, но глажу флаг и плачу». Стихотворение так и называется «Прощание с красным флагом». И это ведь написал далеко не сторонник советской власти, а поэт последовательно, открыто осуждавший многие действия советских властей. Но буквально перед строчками, уже зачитанными мной, Евтушенко пишет: «Мы родились в стране, которой больше нет, но в Атлантиде той мы были, мы любили». И это, конечно, полностью подтверждает мою мысль о ностальгии.
Да, ну что, давай прощаться. Но сперва хочется сказать спасибо гостям, согласившимся поговорить с нами. И самое главное, хочется сказать отдельное спасибо всем нашим слушателям. Ведь когда мы собирались выпускать первый эпизод, я и не рассчитывала, что у нас появятся десятки постоянных людей, которые будут слушать и реагировать на выпуски, хронометраж которых иногда доходил почти до часа.
Этот выпуск мы начали с нарезки ляпов, ошибок и оговорок, которые мы так или иначе совершали при записи эпизодов подкаста. А завершить этот выпуск и сезон в целом хочется песни «Городок», которая долгие годы была саундтреком одноименной юмористической передачи Юрия Стоянова и Ильи Олейникова. Исполнит ее моя соведущая, Софья Нечаева. Всего хорошего, пока-пока.
Время кружит снеги, и разъехались соседи кто куда. И когда дома сносили, мы с тобой, мой друг, шутили: не беда. Раз в году письмо скупое, поздравление с Рождеством и долгих лет. Ровно 8 тихих строчек и другой какой-то почерк. Все. Справляют и навеки провожают всем.